За следующие два дня не проехали и 20 верст. Шел дождь. Почва, возжаждущая после летней суши воды, упилась до пересыта, лесные дорожки развезло. Туман и испарения не позволяли видеть дымы пожаров. Но запах гари указывал на то, что войска все еще недалеко и продолжают сжечь все, что берет огонь. Беженцев они не видели. Шли по лесам одни. Во всяком случае, так им казалось. Геральт первым услышал храп идущего за ними следом коня. С каменным лицом завернул плотву. Лютик раскрыл было рот, но Мильва жестом велела ему молчать, вынула лук из сайдака при седле. Едущий следом за ними человек появился из зарослей. Увидел, что его ожидают, и остановил коня, гнедого жеребца. Так они и стояли в тишине, прерываемой только шумом дождя. «Я запретил тебе ехать за нами», — наконец сказал ведьмак. Нильфгаардец, которого Лютик последний раз видел засунутым в гроб, уставился на мокрую гриву коня. Поэт едва узнал его, одетого в кольчугу, кожаный кафтан и плащ, несомненно, позаимствованный у одного из убитых гвенкаров. Однако он запомнил молодое лицо, которое с момента приключения под буком еще не успело изменить скупо растущая бородка. «Я запретил», — повторил Геральт. «Запретил», — наконец признал юноша. Говорил он без нильфгаардского акцента. «Но я должен». Геральт спрыгнул с коня, бросил по воде поэту и вытянул меч. «Слезай», — сказал он спокойно. «Вижу, ты уже приобрел себе железяку, это хорошо. Я не хотел кончать тебя, когда ты был безоружным. Теперь другое дело. Слезай».
«Я не стану с тобой биться. Не хочу».
«Догадываюсь. Как и все твои соплеменники, предпочитаешь другой вид драки. Такой, как в той смолокурне, рядом с которой тебе пришлось проехать, следуя за нами. Слезай, говорю».
«Я Кагыр Маур де Фин Айбке Аллах».
«Меня не интересует твое имя, я приказал слезть».
«Не слезу. Я не хочу с тобой биться».
«Мильва», — кивнул ведьмак лучнице, — «окажи мне любезность, убей под ним коня».
«Нет».
Нильфгаардец поднял руку, прежде чем Мильва наложила стрелу на тетиву.
«Нет, пожалуйста, не надо, я слезу».
«Так-то оно лучше. А теперь доставай меч, сопляк». Юноша скрестил руки на груди.
«Убей меня, если хочешь». «Если не хочешь сам, прикажи своей эльфке застрелить меня из лука. Я не стану с тобой биться. Я Кагыр Маур де Фин, сын Кеалаха. Я хочу присоединиться к вам».
«Уж не ослышался ли я? Повтори».
«Хочу к вам присоединиться. Ты ищешь девочку, я хочу тебе помочь».
«Псих ненормальный», — повернулся Геральт к Мильве и Лютику. «Он спятил, чокнутый какой-то».
«В сам раз для нашей компании», — буркнула Мильва. «Прямо тютелька в тютельку подошел бы». «Обдумай его предложение, Геральт», — съехидничал Лютик. «Как-никак нильфгаардский дворянин. Может, с его помощью нам будет легче пробраться в...»
«Попридержи язык», — прервал его ведьмак. «Ну давай, доставай меч, нильфгаардец».
«Я не буду биться. И я не нильфгаардец. Я из Вековара. Меня зовут...»
«Мне плевать, как тебя зовут. Доставай оружие».
«Нет». «Ведьмак!» — Мильва наклонилась в седле, сплюнула на землю. «Время идет, а дождь мочит. Нильф не хочет с тобой биться, а ты, хоть и строишь зверские рожи, не зарубишь его так, за здорово живешь. И что, будем тут торчать, покуда не обделаемся? Всажу его гнедому стрелу в пах и едем дальше. Пехом он за нами не поспеет».
Кагыр, сын Кеалаха, одним прыжком подскочил к гнедому жеребцу, запрыгнул в седло и помчался назад, криком подгоняя коня. Ведьмак какое-то время глядел ему вслед, потом сел на плотву, молча и не оглядываясь. «Старею, видать», — буркнул он немного погодя, когда плотва поравнялась с вороным конем Мильвы. «Принципы наружу вылезли».
«У стариков это бывает», — лучница с сочувствием глянула на него. «И часто вылезают. Отвар из медуниц, говорят, помогает, и вправлять надо. А пока клади себе подушечку под зад». «Принципы», — серьезно пояснил Лютик, — «не геморройные шишки, Мильва, ты путаешь понятия. А кто их там поймет, треп-то ваш заумный? Болтаете, болтаете, одно такое умеете. А ну дальше, езда!»
«Мильва», — немного погодя спросил ведьмак, прикрывая лицо от секущего на галопе дождя, — «убила б ты под ним коня?»
«Нет», — неохотно призналась она. «Чем конь-то виноват? Да и Нильфент, какой черт он за нами увязался? По что говорит, что должен?»
«Чтоб меня черти взяли, если знаю». Дождь не прекращался, когда лес неожиданно кончился, и они выехали на тракт, бегущий среди холмов с юга на север. Или наоборот, в зависимости от точки зрения. То, что они увидели на тракте, их не удивило, такое уже было. Перевернутые и развороченные телеги, конские трупы, раскиданные тюки, вьюки и лубиные короба. И изувеченные, застывшие в разных позах тела, которые еще недавно были живыми людьми. Подъехали ближе, без опаски, так как ясно было, что бойня произошла не сегодня, а вчера или позавчера. Они уже научились распознавать такие штуки. А может, чувствовали их простым животным инстинктом, который пробудился и обострился в них за прошедшие дни. Научились они и осматривать побоище, потому что иногда, правда редко, среди пораскиданных пожитков удавалось найти немного съестного либо мешок фуража. Остановились у крайнего фургона разгромленного обоза, спихнутого в ров и как бы присевшего на ступицу поломанного колеса. Под фургоном лежала полная женщина с неестественно вывернутой шеей. Ворот куртки покрывали размытые дождем струйки засохшей крови из разорванной мочки уха, из которой выдрали серьгу. На тенте фургона виднелась надпись «Вера Левенхаупт и сыновья». Сыновей поблизости не было. «Это не кметы», — стиснула зубы Мильва. «Это купцы. С юга шли от Дивингена и Бруги, тут их накрыли. Скверн, ведьмак. Я уж мнела тут к югу свернуть, а теперь, ей-бо, не знаю, что делать. Дилинген и весь Бруги уж точно в нильфгаардских руках, здесь нам к Еруге не пройти. Надо дальше на восток двигать, через Турлук. Там леса и безлюди, туда армия не пойдет». «Дальше на восток я не поеду», — возразил Геральт. «Мне необходимо попасть на Еругу».
«И попадешь», — неожиданно спокойно ответила она, — «но по более безопасному пути. А двинешь отсюда на юг, прямо в зубы нильфам попадешь, и ничего не выгодаешь».
«Время выгодаю», — буркнул он. «А если ехать на восток, значит, снова его упущу. Говорил же, не могу я себе этого.
Тише!» — вдруг сказал Лютик, поворачивая коня. «Перестаньте на минуту болтать».
«Что такое?»
«Слышу пение».
Ведьмак покачал головой.
Мильва хихикнула. «Чудится тебе, трубадуй!» Тихо сказал, «заткнитесь!» «Кто-то поет, говорю же! Не слышите?»
Геральт скинул капюшон, который Мильва обозвала капором. Мильва тоже прислушалась, потом глянула на ведьмака и молча кивнула. Музыкальный слух не подвел трубадура. То, что казалось невозможным, оказалось правдой. Они стояли в сердце леса под моросящим дождем, на дороге, усеянной трупами, и слышали пение. Кто-то приближался с юга и пел бодро и весело. Мильва дернула по воде Воронова, готовая бежать, но ведьмак жестом остановил ее. Его это заинтересовало, потому что доносящееся до них пение не было грозной, ритмичной, гудящей многоголосицей марширующей пехтуры или задорной песенкой конников. Оно не вызывало страха, совсем наоборот. Дождь шумел в листве. Уже можно было различить слова песенки. Веселой песенки. Казавшейся в этой панораме войны и смерти чем-то чуждым, неестественным и совершенно неуместным. «Гляньте там, в бару барочки, да волчишка пляшет, зубья щерит, резво скачет и хвостишком машет. Ты чего такой веселый, бестия лесная? Иль жены не подыскалась, не нашлась такая? Ум-та-ум-та, ух-ха!» Лютик вдруг рассмеялся, вытащил из-под мокрого плаща лютню, не обращая внимания на шипение ведьмака и Мильвы, рванул струны и подхватил во весь голос. «Гляньте, серый волк потлатый стонет под горою, морда в землю, хвост под брюхом и слеза рекою. Ты чего такой унылый, бестия лесная? Ох, женился я по дури, ох, судьбина злая! Ум-та, ум-та, ух-уха!» — подхватили совсем близко многочисленные голоса. Раздался дружный смех, кто-то пронзительно засвистел на пальцах, и из-за поворота показалась удивительно живописная, идущая гуськом компания, разбрызгивающая грязь ритмичными ударами тяжелых сапожищ. «Краснолюды!» — вполголоса отметила Мильва. «Но не из белок, бороды не заплетены». Их было шестеро.
в коротких, переливающихся всеми оттенками серого и коричневого плащах с капюшонами, какие краснолюды обычно носят во время ненастья. Геральт знал, что такие плащи совершенно не пропускали воды, поскольку из года в год они пропитывались дегтем, покрывались дорожной пылью и остатками жирной пищи. Практически такая одежда переходила от отца к старшему сыну, поэтому пользовались ею, как правило, исключительно краснолюды зрелого возраста. А зрелости краснолюд достигал тогда, когда борода доходила ему до пояса, что обычно случалось годам к 50. Ни один из приближающихся на молодого не походил, но и на старого тоже. «Людей ведут», — буркнула Мильва, движением головы указывая Геральту на группу, выходящую из леса вслед за шестеркой краснолюдов. «Не иначе как беженцев. Глянь, все поклажи увешаны». «Да и сами тоже неплохо нагружены», — заметил Лютик. Действительно, каждый краснолюд тащил груз, под которым запросто свалился бы не только человек, но и конь, что послабее. Кроме обычных наспинных мешков и котомок, Геральт заметил небольшие туиски, солидный медный котел и что-то вроде маленького сундука с ящиками. Один нес на плече колесо от телеги. Передний шел налегке. За пояс у него был засунут небольшой топорик, за спиной — длинный меч в ножнах, обернутых полосатыми кошачьими шкурками. На плече зеленый, мокрый, взъерошенный попугай. Именно передний с ними и поздоровался.
«Приветствую!» —
рявкнул он, останавливаясь посередине дороги и упираясь руками в бока.
«Времена такие, что лучше волка повстречать в бору, чем человека. А если уж выпало человека, то сподручней встречного стрелой с самострела попотчевать, чем добрым словом поприветствовать. Но кто песней здоровкается, кто музыкой представляется, тот, видать, свой мужик. А может, и своя баба, прошу прощения у милой дамы. Приветствую, я Золтан Хивай».
«Я Геральт», — представился после недолгого колебания ведьмак. «Пел Лютика, это Мильва».
«Курва мать!» — проскрипел попугай.
«Захлопни клюв!» — буркнул на птицу Золтан Хивай. «Прошу прощения. Мудрая это заморская птица, но невоспитанная. 10 талеров за чудака отдал. Фельдмаршал Дуб зовется. А это остальная моя компания. Мунро Бруйс, Язон Варда, Калеб Стратон, Фигис Мерлуца и Персиваль Шутенбах».
Персиваль Шутенбах был не краснолюд. Вместо всклокоченной бороды из-под мокрого капюшона выступал длинный и острый нос, безошибочно указывающий на принадлежность владельца старой и благородной расе гномов.
«Эти, — указал Золтан Хивай на сбившихся неподалеку в кучку людей, — беженцы из Кернова, одни баб с ребятней, больше их было, но Нильфгард окружил их 3 дня тому, вырезал и рассеял. Мы наткнулись на них в лесах, и теперь вот сообща идем».
«Смело идете», — позволил себе заметить ведьмак. «По дороге с песнями».
«Не думаю», — тряхнул бородой краснолюд, «что топать с плачем было бы лучше. Отделенги нашли лесами, тихо и скрытно, а когда войска прошли, выбрались на тракт, чтобы время нагнать».
Он осекся, глянув на побоище.
«К таким картинкам», — указал он на трупы, — «мы уже попривыкли. От самого Диллингена, от Яруги, на трактах одна смерть. Вы из этих?»
«Нет, купцов нельфгаардцы вырезали».
«Нет, не нельфгаардцы», — покрутил головой краснолюд, равнодушно глядя на убитых. «Скайтаэли. Регулярное войско не тратит времени на то, чтобы стрелы из трупов вытаскивать. А хорошая стрела полкроны стоит».
«Ишь, разбирается», — буркнула Мильва.
«Куда идете?»
«На юг», — тут же ответил Геральт.
«Не советую», — Золтан Хивай снова покачал головой. «Там сплошь ад, огонь и гибель. Диллинген уж наверняка захвачен. Все крупные силы черных переходят Яругу, того и гляди, зальют всю долину на правом берегу. Сами видите, они уж перед нами, на севере, идут на город Брудди. Стало быть, единственное разумное направление бегства — восток».
Мильва многозначительно глянула на ведьмака, а ведьмак воздержался от комментариев.
«Мы, к примеру, на восток направляемся», — продолжал Золтан Хивай. «Единственный шанс — это спрятаться за фронт, а с востока от реки Ины в конце концов двинутся темерские войска. Думаем идти туда лесными просеками до холмов Турлуга, потом старой дорогой до Соддена, до реки Хотли, что в Ину впадает. Хотите, пойдемте вместе, если не помешает, что медленно идем. У вас кони, а нас беженцы задерживают здорово».
«Вам, гляжу», — проговорила Мильва, проницательно глядя на него, — «это вроде бы не мешает». «Краснолет даже с грузом 30 верст в день может отмахать без малого, скаликонный человек. Я знаю старую дорогу. Без беженцев вы бы ухотли за 3 дня были».
«Это ж бабы с детятками». Золтан Хивай выставил бороду и живот. «Мы их на мелочь судьбой не кинем. Эль, посоветуете что другое, а?»
«Нет», — сказал ведьмак, — «не посоветуем».
«Рад слышать. Значит, не подвел меня первый взгляд. Ну так как, вместе идем?»
Геральт глянул на Мильву. Лучница кивнула.
«Добро!»
— Золтан Хивай заметил это.
«Стало быть, в путь, пока нас тут на тракте какой-нибудь разъезд не прихватил. Но прежде, Язон, Монро, осмотрите телеги. Ежели что полезного там осталось, забрать. Фигис, проверь, годится ли наше колесо к той вон малой фуре. Она б нам была в сам раз».
«Годится!» — крикнул через минуту тот, что тащил колесо. «Словно от нее было!»
«Ну, видишь, дури башка!» «Дивился, когда я тебе вчера колесо велел взять и тащить. Приспособляй. Помоги ему, Колеб!»
Удивительно быстро снабженный новым колесом воз покойницы Веры Левенхаупт со снятым тентом и без ненужных элементов вытащили из рва на дорогу. Мгновенно свалили на него весь груз. Подумав, Золтан Хивай приказал посадить на телегу детей. Распоряжение было выполнено без энтузиазма. Геральт заметил, что беженки косо глядят на краснолюдов и предпочитают держаться от них подальше. Лютик с явным неудовольствием поглядывал на двух краснолюдов, примерявших снятую с трупов одежду. Остальные шныряли среди телег, но, видно, ничего стоящего не нашли. Золтан Хивай свистнул на пальцах, дав знак, что пора уже кончать промысел. Затем глазом профессионала окинул плотву и вороного Мильвы.
«Верховые!» —
отметил он, с неудовольствием шмыгнув носом.
«Значит, не годятся. Фигис, Колеб, задышло. Будем меняться в упряжи. Марш!»
Геральт был уверен, что краснолюды бросят телегу, как только та порядком увязнет на раскисших просеках. Но ошибся. Низкорослые парни были сильны, как быки, а ведущие на восток лесные дороги оказались травянистыми и не очень топкими. Дождь шел без перерыва. Мильва стала угрюмой, вялой, а если и заговаривала, то только чтобы сказать, что у лошадей вот-вот полопается размякшая роговина на копытах. Золтан Хивай в ответ облизывался, осматривал копыта и утверждал, что он крупный дока по части приготовления конины, чем доводил Мильву до бешенства. Они выдерживали постоянный строй, в центре которого двигалась телега. Тягачи время от времени менялись. Перед телегой вышагивал Золтан. Рядом с ним ехал на пегасе Лютик, дружески припиравшийся с попугаем. За телегой следовали Геральт с Мильвой, а в хвосте тащились 6 женщин из Кернова. Вел, как правило, Персиваль Шутенбах, длинноносый гном. Уступая краснолюдам ростом и силой, он был их ровней по выносливости, а ловкостью даже значительно превосходил. Во время движения постоянно петлял, шебуршил по кустам, выбегал вперед и исчезал. Затем неожиданно появлялся и нервными обезьяньими жестами издалека давал понять, что все в порядке, можно идти дальше. Иногда подходил и быстро докладывал о преградах на пути. Всякий раз, возвращаясь, приносил 4 сидевших на возу детей горсть орехов, ягод, либо какие-нибудь странные, но явно вкусные корешки. Шли они чудовищно медленно, пробирались по просекам и вырубкам 3 дня. Не встретили армии, не видели ни дымов, ни пожарищ. Однако одиноки не были. Разведчик Персиваль то и дело докладывал о скрывающихся в лесах группах беженцев. Несколько таких групп они миновали, причем быстро, потому что вид вооруженных вилами и дубинами людей как-то не вызывал желания вступать с ними в контакт. Правда, кто-то из краснолюдов все-таки предложил попытаться переговорить и оставить одной группе женщин из Кернова. Но Золтан воспротивился, а Мильва его поддержала. Женщины тоже явно не горели желанием покинуть компанию. Это было тем удивительнее, что к краснолюдам они относились с очевидным страхом и неприязнью, почти не разговаривали с ними и на каждой стоянке держались особняком. Геральт объяснял поведение женщин трагедией, которую они недавно пережили, но при том подозревал, что причиной неприязни могли быть и свободные нравы краснолюдов. Золтан и его компания ругались так же непристойно и часто, как и попугай по имени фельдмаршал Дуб. Но при этом репертуар у них был несравнимо богаче. Распевали скабрёзные песенки, в чем им активно помогал Лютик. Плевались, сморкались в руку и пускали громкие ветры, становившиеся, как правило, поводом для смеха, шуток и соперничества. В кусты ходили исключительно по большой нужде, а малую справляли, не затрудняя себя долгим хождением. Последнее, наконец, разобрало Мильву, которая крепко отчитала Золтана, когда тот утром отлил на еще теплый пепел костра, совершенно не стесняя зрителей и не обращая внимания на поднявшуюся вонь. Получив от Мильвы выговор, Золтан нисколько не смутился и сообщил, что скрывать такого рода действия могут только двуличные, коварные и склонные к доносительству типы, по каковым действиям таковых обычно и узнают. Однако красноречивые пояснения краснолюда не произвели на лучницу никакого впечатления. Она угостила краснолюдов богатым букетом ругательств и несколькими вполне конкретными обещаниями, что явно возымело действие, потому что все стали послушно ходить в кусты. Однако, чтобы не попасть в разряд двуличных и коварных доносителей, делали это коллективно. Зато новое общество совершенно изменило Лютика. Поэт был с краснолюдами за панибрата, особенно когда оказалось, что некоторые слышали о нем и даже знают его баллады и куплеты. Лютик старался не уступать Золтановой компании ни в чем. Носил стеганую куртку, которую выклинчил у краснолюдов, изрядно потрепанную шапочку с пером заменил на лихой куний колпак. Перепоясался широким, украшенным латунью поясом, за который заткнул полученный в подарок нож, вполне разбойничьего вида. Нож этот, как правило, колол его в пах при каждом наклоне. К счастью, убийственное оружие вскоре где-то потерялось, а другого ему получить уже не удалось. Они шли густыми лесами, покрывающими склоны Турлуга. Леса казались вымершими, никаких признаков животных, видимо, распуганных войсками и беженцами. Незачем было поохотиться, но, к счастью, пока что голод им не грозил. Краснолюды прихватили с собой достаточно припасов. А когда они кончились, а кончились они вскоре, потому что ртов было много, Язон Варда и Мунро Бруйс едва стемнело исчезли, прихватив пустой мешок. Под утро они вернулись уже с двумя мешками, полными под завязку. В одном оказался овес для лошадей, в другом — крупа, мука, сушеная говядина, только-только початый круг сыра и даже огромный сычуг — деликатес в виде фаршированного ливером свиного желудка, спрессованного между двумя дощечками вроде меха для раздувания огня в печи. Геральт догадывался, откуда берется добыча. Сразу комментировать не стал, но дождался подходящего момента. Когда он оказался с Золтаном один на один, то вежливо спросил — не видит ли тот чего-нибудь неприличного в ограблении других беженцев, голодных не меньше них и наравне с ними бьющихся за выживание? Краснолюд серьезно ответил, что да, ему страшно стыдно, но такой уж у него характер.
«Мой колоссальный недостаток, — пояснил он, — в неизбывной доброте. Я прямо-таки не могу не творить добро. Однако я, краснолюд, разумный, рассудительный, и знаю, что быть добрым ко всем невозможно». Если я попробую быть добрым ко всем, ко всему миру и всем населяющим его существам, то это будет то же самое, что капля пресной воды в соленом море. Другими словами, напрасное усилие. Поэтому я решил творить добро конкретное, такое, которое не идет впустую. Я добр к себе и своему непосредственному окружению».
Больше вопросов Геральт не задавал. На одной из стоянок Геральт и Мильва долго беседовали с Золтаном Хиваем, неисправимым и закоренелым альтруистом. Краснолюд был в курсе того, как проходят военные действия. Во всяком случае, так казалось.
«Наступление!» —
отвечал он, останавливая то и дело скрипяще сквернословящего фельдмаршала Дуба.
«Началось с Дришота на рассвете седьмого дня после Ламоса. Вместе с нельфгардцами шли союзные им верденские войска, потому что Верден, как вы знаете, теперь стал имперским протекторатом. Армии шли быстро, поджигая по пути все деревни за Дришотом и сметая размещенные там брудинские гарнизоны. А на крепость Диллинген из-за Эруди накинулись нельфгардские черные пехотинцы. Они перешли реку в совершенно неожиданном месте. Навели мост на лодках. За полдня навели, верите?»
«Тут во все поверишь», — проворчала Мильва. «Вы были в Диллингене, когда началось?»
«Неподалеку», — уклончиво ответил краснолюд. «Когда до нас дошли вести о нападении, мы уже были на пути к городу Бруди. На тракте возник страшный бедлам, от беженцев не продохнешь. Одни жмут с юга на север, другие наоборот. Забили тракт, тут мы и уперлись. А нильфгаардцы, как оказалось на поверку, были и за нами, и перед нами. Вероятно, разделились те, что шли от Дришота. Думается мне, большой конный разъезд пошел на северо-восток, как раз к городу Бругге.
Значит, черные уже находятся к северу от Турлуга. Получается, что мы в самой середке между разъездами, в пустоте.
«Ага, в середке», — согласился Краснолюд. «Да не в пустоте. Императорским ратям фланги прикрывают белки, верденские волонтеры и всякие вольные группы. А эти похуже нильфгаардцев будут. Такие-то кернов испалили, и нас чуть было не сцапали, мы едва успели в леса дунуть. Нам туда нельзя носа высунуть из пущи. И все время надо быть настороже. Вот дойдем до старой дороги, а оттуда по берегу Хотли до Ины, а уж на Ине должны напасть на темерские войска. Солдаты короля Фольтеста, верно, тоже уже отряхнулись от неожиданности и дали отпор нильфгаардцам».
«Хорошо б», — сказала Мильва, глядя на ведьмака. «Однако ж секрет в том, что нас важные дела на юг гонят. Мы-то думали от Турлуга на юг двинуть, к Яруге».
«Не знаю, какие такие дела гонят вас в те стороны».
Золтан подозрительно зыркнул на них.
«Однако, видать, шибко важные и срочные, если ради них шеи рисковать собрались».
Он понизил голос, переждал, но никто не спешил с пояснениями. Краснолюд почесал зад, кашлянул, сплюнул и, наконец, сказал.
«Я не удивлюсь, если окажется, что нильфгаардцы уже держат в кулаке оба берега Яруги, аж до самого доустья Ины. А вам в какое место у Яруги надо?»
«Ни в какое конкретно», — решился ответить Геральт. «Лишь бы к реке. Хочу на лодке к устью поплыть».
Золтан глянул на него и рассмеялся. Однако тут же умолк, сообразив, что это была не шутка.
«Надо признать», — сказал он, помолчав, — «дорожку у вас что надо. Только забудьте об этом. Весь Южный Брудди в огне. Не успеете добраться до Яруги, вас или на кол посадят, или в плен возьмут и погонят в Нильфгаард. А если вы каким-то чудом все же дотопаете до реки, то спуститься к устью у вас нет никакой возможности. Я уже сказал о мосте на лодках, перекинутом из Цинтры на Брукский берег. Этот мост, говорю вам, стерегут днем и ночью. Там никто по реке не проплывет, разве что лосось. Вашим срочным и важным делам следует поубавить в срочности и важности. Выше задницы не подскочишь. Я имею в виду ваши дела».
Выражение лица и взгляд Мильвы явно свидетельствовали, что ей тоже так мнится. Геральт не комментировал. Чувствовал он себя отвратительно. Кость левого предплечья и правое колено все еще грызли невидимые клыки тупой раздражающей боли, которую еще больше усиливала всеприсутствующая влага. Докучали также мучительные, удручающие, невыразимо неприятные ощущения. Ощущения чуждые, которых никогда раньше он не испытывал и с которыми не умел справиться. Бессилие и отчаяние.
Через два дня дождь прекратился, выглянуло солнце. Леса вздохнули испарениями и быстро рассеивающимися туманами. Птицы принялись активно наверстывать упущенное. Золтан повеселел и объявил стоянку подольше, после которой пообещал идти быстрее и добраться до старой дороги всего за один день. Женщины из Кернова разукрасили все окружающие ветки чернью и серостью, развешанной для сушки одежды, а сами в одних ночных рубашках, собранных у шеи, стыдливо укрылись в кустах и занялись стряпнёй. Раздетые догола ребятишки разыгрались самыми причудливыми способами, нарушая благородный покой, исходящий паром пущи. Лютик отсыпался, Мильва исчезла. Краснолюды отдыхали активно. Фиги Смерлуца и Мунро Бруйс отправились на поиски грибов. Золтан Хивай, Язон Варда, Калеб Стратон и Персиваль Шутенбах уселись неподалеку от телеги и без передых урезались в гвинт, их любимую карточную игру, которой отдавали каждую свободную минуту даже в предыдущие дождливые вечера. Ведьмак иногда подсаживался и болел. Теперь поступил так же. Сложных правил этой типично краснолюдской игры он по-прежнему не мог уразуметь, но восхищался исключительно старательным исполнением карт и картинками фигур. В сравнении с теми, которыми пользовались люди, карты краснолюдов были истинным шедевром полиграфии. Геральт в который уже раз убеждался, что техника бородатого народца ушла далеко вперед не только в области горного промысла и металлургии. То, что в конкретной карточной отрасли способности краснолюдов не обеспечили им монополии на рынке, объяснялось лишь тем, что у людей карты были не столь популярны, как кости,
а наиболее активные представители человеческой расы менее всего обращали внимание на эстетику. Люди, за которыми ведьмаку довелось наблюдать не раз, как правило, резались в истрепанные замусоленные картонки, настолько грязные, что прежде чем сделать ход, картежникам приходилось их с трудом отлеплять от пальцев. Фигуры были изображены так неряшливо, что отличить, например, даму от валета можно было лишь благодаря тому, что валет сидел на коне. Впрочем, конь больше напоминал покалеченного хорька. Картинки на картах краснолюдов исключали подобные ошибки. А коронованные короли, которых краснолюды именовали выжниками, были явно королевских статей. Дамы, или бабы по краснолюдской терминологии, грудасты и красивы. А вооруженные алебардами валеты — нижники, лихо усаты. Солнце пригревало, лес парил, Геральт болел. Основным принципом краснолюдского гвинта было что-то напоминающее торг на конском рынке, как интенсивностью, так и напряженностью голосов торгующихся. Затем пара, объявляющая самую высокую цену, старалась получить как можно больше взяток, чему другая пара игроков всячески мешала. Игра протекала громко и шумно, а рядом с каждым игроком лежала толстая палка. Пользовались палками довольно редко, но хватались за них часто.
«Ты что делаешь, зуб тебе в корень, дуб хреновый? Ты почему листами пошел за место сердец? Я что, задарма в сердцах гвинтовал? Ух, взял бы дрын и огрел бы тебя по дурной башке! Так у меня ж было 4 листа с нижником, я думал набрать. Аккурат 4. Небось, собственный хер присчитал, карты мешок держал. Да хоть мало-то думай, Стратон, тут тебе не университет какой, тут в карты играют. Да при хорошей-то карте и свинья выиграет. Сдавай, Варда. Лепня в звонах. Мало куч в шарах. Ширял выжник в шарах, да остался ох да ах, дубль в листах. Гвинт. Не дрыхни, Колеб. Дубль с гвинтом был, чё нахмурился? Большая куча в звонах. Ха, пас. Ну и чего, никто не гвинтует. Поджали хвосты, сынки. Вестуй, Варда. Персиваль, перец старый, ежели ему еще раз подмигнешь, так тресну меж глаз, до зимы не проморгаешься.
Нижник. Баба. А я по ней выжником, баба тоже мне. Бью, ха-ха, еще у меня сердца есть, на черный час приберег. Нижник, десята, девята.
И хрен с ними, а я козырем. Кто без козырей, тому. Ха-ха, и в кучу.
Ага, Золтан, вот тебе в пуп.
Видали его, гнома тырканого? Их взял бы дрын.
Прежде чем Золтан сумел воспользоваться палкой, из леса донесся дикий виск. Геральт вскочил первым. Выругался на бегу, потому что колено снова прошило боль. Тут же следом мчался Золтан Хивай, схватив с телеги свой обмотанный кошачьими шкурками меч. Остальные краснолюды и Персиваль Шутенбах кинулись за ним, вооружившись палками. Последним трусил Лютик, разбуженный криком. Сбоку из леса выскочили Фигис и Мунро. Бросив корзинки с грибами, оба краснолюда подхватили на руки и оттащили убегающих детей. Неведомо откуда появилась Мильва, на ходу вытаскивая стрелу из колчана и указывая ведьмаку место, откуда донесся крик. Впрочем, Геральт и без того слышал, видел и уже знал, в чем дело. Кричала веснушчатая лет 9 девчушка с косичками. Она стояла, словно истукан, в нескольких шагах от кладки сгнивших стволов. Геральт подскочил, схватил ее под мышки, прерывая дикий писк и одновременно уголком глаза ловя шевеление между стволами. Быстро попятился, налетев на Золтана и его краснолюдов. Мильва, которая тоже заметила движение среди стволов, натянула лук.
«Не стреляй!» — прошепел он. «Забирай отсюда ребенка! Быстро! А вы назад, только спокойно! Никаких резких движений!»
Вначале им казалось, что пошевелилась одна из гнилых колод, словно собиралась слезть с нагретой солнцем кладки и поискать тени среди деревьев. Лишь присмотревшись внимательнее, можно было заметить нетипичные для колоды элементы. Прежде всего, 4 пары тонких лап с шишковатыми суставами, поднимающихся над грязным, покрытым точками и подделенным на рачьи сегменты панцирем.
«Только спокойно», — тихо повторил Геральт, — «не провоцируйте его». Не обманитесь его кажущейся неподвижностью. Он не агрессивен, но способен двигаться молниеносно. Если почувствует угрозу, может напасть, а против его яда противоядия нет.
Существо потихоньку вползло на колоду. Посматривало на людей и краснолюдов, медленно вращая сидящими на стебельках глазами. И почти не двигалось. чистила концы лап, поочередно приподнимая их и старательно общипывая вызывающими уважение острыми жвалами.
«Столько крика!» — вдруг спокойно бросил Золтан, вставая рядом с ведьмаком. «Я уж подумал, было это и впрямь что-то страшное. К примеру, кавалерист из верденских добровольцев или прокуратор. Это, глянь, просто шибко выросший паучий рачище. Надо признать, интересные формы ухитряется принимать природа».
«Уже не ухитряется», — ответил Геральт. «То, что там сидит, — это главоглаз, творение хаоса. Вымирающий реликт, оставшийся после сопряжения сфер, если ты знаешь, о чем я говорю».
«Представь себе, знаю!» — посмотрел ему в глаза краснолюд. «Хоть и не ведьмак, и не спец по хаосу и таким зверушкам. Да, интересно, что ты, ведьмак, теперь сотворишь с этим послесопряженным реликтом. Точнее говоря, любопытно как. Воспользуешься собственным мечом или предпочтешь мой сигиль?»
«Хорошее оружие». Геральт глянул на меч, который Золтан вытянул из лаковых ножен, обмотанных кошачьими шкурками. «Но оно не понадобится».
«Интересно», — повторил Золтан. «А мы, стало быть, будем стоять и таращиться друг на друга? Ждать, пока реликт почувствует угрозу? А может, повернуться и призвать на помощь нильфгаардцев? Ну, что предлагаешь, изничтожитель чудовищ?»
«Принесите с телеги черпак и крышку от котла».
«Чего-чего?»
«Не спорь со спецом, Золтан», — бросил Лютик.
Персиваль Шутенбах кинулся к телеге и мгновенно доставил требуемое. Ведьмак подмигнул компании и изо всех сил принялся колотить черпаком по крышке.
«Хватит, кончай!» —
чуть ли не сразу заорал Золтан Хивай, зажимая уши руками.
«Черпак, дьявол, тверздери сломаешь! Сбежал, рак-то! Сбежал уже, дуб хреновый!»
«Еще как сбежал!» — восхитился Персиваль. «Аж пыль столбом! Макрель кругом, а за ним пыль, чтоб я сдох!»
«У главоглаза», — холодно пояснил Геральт, возвращая краснолюду немного помятые кухонные принадлежности. «Невероятно чуткий и нежный слух. Ушей нет, а слышит он, я бы сказал, всем собой. Особенно он не переносит металлических звуков. Ему больно
даже в жопе», — прервал Золтан. «Знаю, у меня тоже засвербило, когда ты принялся дубасить по крышке. Если у чуда слух получше моего, то я ему сочувствую. Надеюсь, он не вернется? Дружков не приведет?»
«Не думаю, чтобы на свете осталось много его дружков. Да и сам главоглаз теперь наверняка не скоро вернется в эти места. Бояться нечего».
«О чудах спорить не стану», — погрустнел краснолюд. «Но твой концерт на жестяных инструментах был, думаю, слышен аж на островах Скеллиги. Возможно, какие-нибудь меломаны уже прут в нашу сторону. Лучше бы они нас тут не застали, когда притопают. Сворачиваем стоянку, парни! Эй, девки, одеваться и пересчитать детишек! Отправляемся! Живо!»
Когда остановились на ночлег, Геральт решил выяснить неясности. На сей раз Золтан Хивай не сел играть в гвинт, так что отвести его в сторону для откровенного разговора было нетрудно. Геральт начал сразу, без предисловий. «Говори, откуда ты знал, что я ведьмак?» Краснолюд вылупился на него и плутовато ухмыльнулся.
«Конечно, можно похвалиться наблюдательностью. Можно бы сказать, мол, заметил, как изменяются твои глаза в сумерках и на полном солнце. Можно бы показать, что я краснолюд бывалый и слышал кое-что о Геральте из Ривии. Но правда гораздо банальнее. Не гляди волком. Ты скрытный, но твой дружок Барт поет и треплется, рот у него не закрывается. Оттуда и знаю, какая у тебя профессия».
Геральт воздержался от следующего вопроса и правильно сделал.
«Ну ладно», — продолжал Золтан. «Лютик выболтал все. Видать, почувствовал, что мы ценим откровенность, а то, что мы к вам относимся по-дружески, ему и чувствовать не было нужды, потому как мы своего отношения не скрываем. Короче, я знаю, почему ты так спешишь на юг. Знаю, что за срочные и важные дела тебя ведут в Нильфгаард. Знаю, кого ты намерен там искать. И не только из трепотни поэта. Перед войной я жил в центре и слышал рассказы о ребенке неожиданности и беловолосом ведьмаке, которому эта неожиданность была предназначена».
Геральт не прокомментировал и на этот раз.
«Остальное, — продолжал краснолюд, — уже действительно вопрос наблюдательности. Ты пожалел того обраковевшего отвратника, хотя ты ведьмак, а ведьмаки на то и созданы, чтобы таких чудов выкорчевывать. Но чуд ничего твоей неожиданности не сделал, потому ты пожалел меча, прогнал его только дубась по крышке. потому как ты сейчас не ведьмак вовсе, а благородный рыцарь, который спешит на выручку похищенной и оскорбленной девушки. Вот ты все сверлишь меня глазами, — добавил он, так не дождавшись ответа, — подвохи выискиваешь, боишься, как бы вылезший на явь секрет против тебя не обернулся. Не грызи себя. Вместе дойдем до ины, помогая друг другу, поддерживая взаимно. У тебя такая же цель, как у нас — продержаться и жить, чтобы благородную миссию продолжать. Или жить обычно, но так, чтобы в смертный час не устыдиться. Ты думаешь, что сам изменился, что мир изменился? А ведь он мир-то, каким был раньше, таким и остался. И ты тоже. Не грызи себя. И не думай отделяться от нас, — продолжал Золтан монолог, не обескураженный молчанием ведьмака. Я о том, чтобы идти в одиночку на юг через Бруги и Содан к Яруге. Надо поискать другой путь в Нильфгаард. Хочешь, посоветую? Не советуй. Геральт помассировал колено, которое болело уже несколько дней. Не советуй, Золтан.
Он нашел Лютика, сидевшего рядом с режущимися в гвинт краснолюдами. Молча взял поэта за рукав и оттянул в лес. Лютик сразу сообразил, чем дело пахнет, достаточно было одного взгляда на лицо ведьмака.
«Трепло», — тихо сказал Геральт. «Болтун. Фонтан красноречия, черт побери. Язык бы тебе тисками зажать, болван. Удела в зубы засунуть».
Трубадур молчал, но выражение лица у него было гордое.
«Когда народ увидел, что я начал с тобой появляться, — продолжал ведьмак, — некоторые умники дивились такому знакомству. Их поражало, что я позволяю тебе путешествовать со мной. Советовали, грабанув тебя, где не то на безлюди, задушить, выкинуть в яму от выкорченного дерева и присыпать ветками и листьями. Ей-богу, жалею, что не послушался доброго совета».
«Неужто такой уж большой секрет, кто ты и что собираешься делать?» — неожиданно вспылил Лютик. «И что, мы все время должны это скрывать и притворяться? А краснолюды, они же вроде бы совсем наша компания».
«У меня нет компании», — буркнул ведьмак. «Нету. Я не хочу, чтобы она была. Мне она не нужна, понял?»
«Что ж не понять», — проговорила у него за спиной Мильва. «Я тоже понимаю. Никто тебе не нужен, ведьмак. Ты это часто показываешь».
«Я не веду необъявленную войну», — резко обернулся он. «Мне не нужна компания удальцов. Я иду в Нильфгард не для того, чтобы спасти мир, низвергнуть империю зла. Я иду к Цири. Поэтому могу идти в одиночку. Простите, если это нехорошо прозвучит, но остальные меня не интересуют. А теперь уйдите, я хочу побыть один».
Когда он обернулся, оказалось, что ушел только Лютик.
«Я снова видел сон», — бросил он кратко. «Мильва, я теряю время, я теряю время, я ей нужен. Ее нужно спасать».
«Говори», — сказала она тихо, — «выкинь это из себя. Хоть и было страшно, выкинь».
«Это не было страшно. В моем сне она плясала. Плясала в какой-то забитой дымом халупе. И была, черт возьми, счастлива. Играла музыка, кто-то что-то выкрикивал, вся халупа ходуном ходила от крика и хохота. Она плясала, плясала, дробила каблучками. А над крышей этой чертовой халупы в холодном ночном воздухе плясала смерть. Мильва, Мария, я ей необходим».
Мильва отвела глаза. «Не только ей», — шепнула она. «Так, чтобы он не услышал».